волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе массовые увольнения в Министерстве национальной безопасности Азербайджана. Что за этим стоит? В Чечне масса безымянных могил, останки в которых не идентифицированы. Почему их так трудно распознать и перезахоронить? Почему Салмана Радуева можно назвать Мюнхгаузеном нашего времени? Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. В главных новостях Human Rights Watch обнародовала число жертв российских авиаударов в Сирии среди мирных жителей. Демонстранты в Черногории выступили против НАТО. В Польше проходят парламентские выборы. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Россию в нарушении правил ведения войны в Сирии и гибели около 60 мирных жителей, более половины из которых дети. Это следует из опубликованного в воскресенье доклада организации. По данным Human Rights Watch, 15 октября российская авиация нанесла как минимум 2 удара по мирным жителям около сирийского города Хомс. В своем докладе правозащитники ссылаются на сообщение командующего местной оппозиционной режиму президента Сирии Башара Асада группы. Human Rights Watch потребовала провести расследование в связи с возможными авиаударами по гражданскому населению. В пятницу глава сирийского правозащитного наблюдательного центра Рами Абдель Рахман сообщил о гибели более 150 безоружных людей при российских авиаударах. Наблюдатели при этом отметили, что тогда же были убиты более 100 боевиков запрещенных в России группировок «Исламское государство» и «Фронт Ан-Нусра», входящий в Аль-Каиду, а также десятки бойцов повстанческих сил. Ранее с призывом к России немедленно прекратить атаки на сирийскую оппозицию и гражданское население выступал Совет НАТО. В Кремле утверждают, что российские самолеты наносят удары только по объектам Исламского государства, а сообщения о жертвах среди мирного населения являются информационной атакой на Россию. Президент Сирии Башар Асад готов провести в стране парламентские и президентские выборы. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко после встречи с Асадом в Дамаске. Ющенко, который находится в Сирии в составе российской парламентской делегации, отметил, что Асад выразил готовность провести свободные парламентские выборы с участием всех политических сил, нацеленных на процветание страны, а также обсудить конституционную реформу. Помимо этого, президент Сирии заявил о готовности провести президентские выборы и принять в них участие при желании народа, сказал депутат Госдумы. Как пишут сирийские СМИ, Асад во время встречи с российской делегацией отметил, что победа над экстремистскими группировками приведет к политическому урегулированию, к которому стремятся Россия и Сирия. В субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы оказать поддержку повстанцам оппозиционной свободной сирийской армии. Представители сирийской умеренной оппозиции отвергли вероятность союза между повстанцами и Россией. Союзник Асада Россия заявляет, что нынешний сирийский лидер должен быть составной частью политического переходного процесса в Сирии, в то время как страны Запада считают, что ему нет места в будущем Сирии. Черногорская полиция слезоточивым газом разогнала в субботу вечером демонстрантов, пытавшихся прорваться к зданию парламента в Подгорице. Столкновения произошли около 10 часов по местному времени, через 3 часа после начала оппозиционного митинга с требованием отставки правительства премьера Мила Джукановича. По предварительным данным, как минимум один полицейский пострадал. В акции протеста участвовали около 5000 человек, хотя организаторы мероприятия, представители оппозиционного демократического фронта, обещали собрать всю Черногорию. Демократический фронт с конца сентября проводит регулярные митинги, требуя сформировать переходное правительство и провести честные выборы. В результате столкновений, произошедших между демонстрантами и полицией 17 октября, также пострадали несколько человек и более 10 были задержаны, включая оппозиционных политиков. Незадолго до разгона сегодняшнего митинга представитель Славен Радунович требовал от спикера парламента Ранка Кривокапича прибыть к зданию парламента и впустить оппозиционных депутатов через главный вход. В противном случае, как он заявлял, он снимает с себя ответственность за то, что произойдет. Из толпы в полицию полетели факелы и петарды. Демонстрантам удалось снести часть заграждения, однако к зданию парламента полиция их не подпустила, ответив слезоточивым газом и шоковыми гранатами. В Польше началось голосование на парламентских выборах, на которых, по данным последних опросов, лидирует нынешняя оппозиция партия «Право и справедливость», говорит корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
За «Право и справедливость» крупнейшую оппозиционную партию под руководством Ярослава Качинского готовы проголосовать около 40% избирателей. Каждый четвертый поляк заявлял, что отдаст свой голос за правящую уже два срока подряд гражданскую платформу во главе с нынешней премьер-министр Евой Копач. Если данные опросов подтвердятся, то ни одна из этих партий не сможет создать правительство самостоятельно и, скорее всего, договориться с какой-нибудь из менее значительных политических сил, которые войдут в парламент. Реальные шансы на депутатские мандаты имеют прежде всего представители антисистемного, как они сами себя называют, движения «Кукиз-15», польской крестьянской партии объединенных левых и либеральной партии «Современная» Ришарда Петру. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Это были новости, региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Накануне парламентских выборов политическую сцену Азербайджана трясет весьма чувствительно. Не успела закончиться волна скандалов с мидовцами-перебежчиками, как под удар попало второе ведомство – силовое. После недавнего увольнения азербайджанского министра национальной безопасности Эльдара Махмудова головы покатились с грохотом. Позавчера постов лишились генерал-майор Субахир Гурбанов, работающий в Главном управлении по борьбе с транснациональной экономической преступностью, начальники Главного управления генерал-майоры Тарверди Мамедов и Парвиз Сафаров, а также командир военной части генерал-майор Вугар Алахгулиев. Вместе с ними от занимаемых должностей были освобождены начальник управления аэропортов МНБ и замначальник управления кадров. Они обвиняются в превышении служебных полномочий. Семерых чиновников арестовали. Как Алиев планирует лавировать между внутриазербайджанских кланов? Почему такие рокировки происходят накануне выборов? И при чем тут Израиль? Обо всем об этом мы говорим с бывшим послом Организации исламского сотрудничества в Евросоюзе Арифом Мамедовым.
Ариф, скажите, с чем связано, по вашему мнению, увольнение министра национальной безопасности и последующее за ним увольнение аж целых четверых генералов и двух полковников того же ведомства? То есть то, что увольнение министра повлекло за собой последующее увольнение, это вроде как не вызывает сомнений. Но что заставило президента пойти на такой резкий шаг?
Это все говорит о том, что во власти происходит что-то неладное. Кризис, во-первых, сейчас в любом государстве Министерство иностранных дел и Министерство национальной безопасности – это как бы основы любого государства. И то, что фактически сегодня творится в Министерстве иностранных дел, сейчас такой же кризис переживает Министерство национальной безопасности. Это говорит о том, что есть системная, большая, серьезная проблема. И то, что это происходит на фоне приближающихся выборов в стране, то, что это происходит на фоне углубляющегося экономического кризиса, вы знаете, что банковский сектор фактически полностью развален, в стране серьезные экономические проблемы, бизнес закрывается. Здесь много, во-первых, причин. Это и борьба кланов, и кризис банковской системы. Вы знаете, очень многие высокопоставленные люди, используя свое положение, то есть взяли огромные деньги в Международном банке Азербайджана. По разным оценкам, из банка исчезло более 2 миллиардов денег и не могут найти концы. Олигархи-министры не могут эти деньги вернуть. Все это говорит о том, что вот реальный кризис. Кроме того, само собой, то, что происходит, это является частью вот внутривластной борьбы, внутривластных, так сказать, войной компроматов. Сейчас все шишки летят на эти два министерства, шишки летят на Министерство национальной безопасности. Но всем понятно, что то, что происходило в Министерстве национальной безопасности, происходит и в других министерствах. Та же коррупция, то же казнократство, тоже издевательство над людьми.
Если идет раздел внутри азербайджанских кланов, как нам видится со стороны, к чему это может привести? Это можно считать, что начат процесс обновления политической элиты вообще?
Нет, я не думаю. Эта власть показала, что она не способна к обновлению. Посмотрите, кого они назначают. То есть фактически исполняющим обязанность министра национальной безопасности назначен руководитель пенсионной системы страны, выпускник физкультурного института. Да? То есть фактически говорит о том, что во власти существует кризис команды. То есть власть, не то чтобы у нас нету грамотных там людей, чекистов, которые могут проводить реформы, это говорит о том, что власть никому не доверяет. То есть она понимает, что наступил кризис, недоверие к людям, которые мыслят. Понимаете, к сожалению, вот кризис и проблема всех такого типа режима в том, что они не доверяют умным людям, да, и доверяют власть людям, которые не могут мыслить или мыслят очень узко. И это ведет к тому, что эти люди, то есть не имея общего интеллекта, не имея каких-то государственных принципов, они начинают заниматься казнократством, обкрадыванием людей, и в конце концов, что приводит к кризису. Когда у нас были большие деньги от нефти и газа, как бы это все не чувствовалось, да? Люди как-то более-менее зарабатывали, а сегодня казна пуста. Население должно банкам более 2 миллиардов, и люди не способны возвращать, потому что национальная валюта девальвировала, и страна как бы перешла в период кризиса. Посмотрите, даже сегодня власть не хочет признавать то, что кризис существует. То есть они говорят о развитии, о каком-то экономическом развитии, о том, что весь мир там фактически разлагается, Азербайджан развивается. Ну, всем видно. Бизнес, посмотрите, даже государственные учреждения, государственная нефтяная компания, которая является флагманом нашей экономики, она фактически должна государству огромную сумму. Другие государственные органы, крупные там Азер-Энерджи и так далее, все являются должниками. К сожалению, на сегодняшний день попытки, так сказать, снять кого-то, посадить кого-то, это не решает проблемы кризиса. Кризис можно решить, если будут проведены реальные реформы. То есть вот эти половинчатые реформы, то, что пытаются изображать, это ни к чему хорошему не приведет. В регионах социально напряженность растет. Мы видим, что уже были разгон религиозных деятелей и во время пятничного намаза. Идет противостояние, и если власть реально не начнет серьезных реформ, не запугиванием народа, не запугиванием даже тех же министров. Понимаете, сегодня даже если народ запугали, сегодня уже олигархи напуганы. Когда человека сажать членов его семьи, запугивают детей, жен и так далее, и так далее. То есть в стране такая идет жесткая, непонятная вот репрессия. А эта репрессия ни к чему хорошему не приведет, потому что народ уже не тот. Народ уже как бы на грани вот этого чаши терпения уже истекает, и уже люди начинают очень жестко критиковать вас. Если посмотреть социальные медиа, которые было, то есть 5 месяцев, 6 месяцев тому, и сегодня вы видите, что сегодня уже людей, которые положительно отзываются о власти, нету. Меньше чем через 2 недели у нас выборы, нет предвыборного атмосферы. Раньше хотя бы давали время для кандидатов, не дается на общественном телевидении. Фактически, а если парламент, законодательный орган страны, не будет сформирован нормальный, так сказать, признанный парламент, то о каких можно говорить реформах, о каких можно думать командных этих, если нормальные кандидаты не могут быть выдвинуты. То есть фактически у нас идет не предвыборная кампания, а идет кампания по назначению. Я считаю, что сегодня можно просто делать указы о назначении тех-то депутатами его парламента. И ничего не изменится. То есть фактически идет не предвыборная кампания, а, так сказать, согласование списков. У этого министра были вот эти люди, этих убираются и какие-то другие. То есть и этим, конечно же, вот это пользуется внутривластная структура, которая пользуется ослаблением одного клана, и за счет этого усиливается другой клан. Но это ведет к дисбалансу в власти, которая вот сегодня власть создала очень убогую систему, и когда эту убогую систему трогаешь, она становится вообще убогой, понимаете?
Хорошо, Ариф, репрессии, олигархов запугали, но если мы видим, что убирают такого крупного, мощного силовика, который вокруг себя собирал тоже влиятельных людей, это означает, что он не просто проворовался или что-то там в общак не доложил, это означает, что он готовил бунт против власти, или это не так?
Вы знаете, я думаю, что никакого реального бунта там не было, потому что в этой команде, то есть там все жестко контролируется, там фактически у нас и не силовые министерства являются уже силовыми, то есть у нас известно, что в МВД есть отдел бандитизма, тоже такой репрессивный аппарат, то есть говорить о том, что какой-то государственный переворот, это все сказки, здесь есть системный кризис. Это связано с тем, что, да, была большая бизнес-империя, был клан министра, в который входили очень многие известные министры. Другой клан фактически расправился с этим кланом, и за счет этого идет перераспределение средств в стране. Они привыкли, так сказать, в месяц, предположим, зарабатывать столько, сейчас этих денег уже нету. Цена на нефть упала больше, чем в два раза. Фактически инвесторы уже покидают страну. В нефтяном секторе уже фактически, кроме BP, никого не осталось. И другие, то есть малые и средние предприятия закрываются, бутики закрываются. Все, что не делается, только усугубляет развал этой власти и, так сказать, пропасть, в которую мы катимся.
Я правильно поняла, что вы считаете, что увольнение Махмудова связано с его наработками и связями с израильской разведкой?
Мне об этом говорил один высокопоставленный человек, я не хочу его имя называть, потому что он сейчас тоже находится на посту, но этот фактор тоже, возможно, один из элементов. То есть, конечно же, все спецслужбы связаны, то есть имеют отношения с другими спецслужбами, это нормальная как бы практика, но то есть вот этот элемент тоже, возможно, сыграл свою роль.
И что, Израиль должен ответить на потерю этой фигуры, как-то отреагировать?
Вы знаете, уход такой крупной фигуры, он был одним из руководителей крупнейшей группировки во власти, имеющий доступ к информации, и если судить по тому, что в прессе пишется, что там шло и прослушивание телефонных разговоров высокопоставленных лиц в стране, то это не может не вызывать беспокойства у многих спецслужб, в том числе израильской и других спецслужб. Я думаю, что конкретно что будет, какие будут меры, и что мы это увидим в дальнейшем. Я думаю, что Махмудов, я его один раз с ним встречался, и он на меня произвел впечатление человека, в принципе, очень умного. То есть он несмотря на то, что там пишут, там коррупционер, это все правильно. То есть он создал, то есть и фактически выбивание бизнесменов средств и так далее. Но назвать его глупым человеком нельзя. Как человек не глупый, который возглавлял уже 10 лет спецслужбы страны, само собой, этот человек очень информирован, и, возможно, часть информации, которую, так сказать, важную информацию, он где-то держит в надежных руках, и вот на случай, который вот сегодня произошел, возможно, у него были какие-то свои наработки, о которых мы, возможно, узнаем в очень ближайшее время. Тем более он уже был один раз под ударом где-то в 2009-2010 году, он как бы смог выкарабкаться, оправдаться. Как бы, я думаю, после первого звоночка он предпринял определенные шаги, как и нормально так думающий человек. Я думаю, что эти компроматы, возможно, станут вылезать из разных источников. Но то, что страна вошла в очень глубокий и очень сложный период, это однозначно.
Скажите, а вы видите борьбу за влияние на высшие сферы власти между Министерством внутренних дел и Министерством национальной безопасности? Я вот хочу коснуться еще одного высокопоставленного дипломата Эльмара Мамедьярова, потому что многим кажется, что начат сценарий по его политической дискредитации.
По поводу Мамедьярова, то есть, знаете, это не самое сильное министерство было в стране. Да, Эльмар Мамедьяров хороший дипломат, он многое сделал для... Очень долгое время его, так сказать, он находился на мушке президентской администрации. Его пытались всегда как бы вот на место посадить. Я думаю, что он тоже искал как бы пути самозащиты. И у него были очень неплохие отношения с министром национальной безопасности. То есть такой был определенный альянс, так сказать, ну... Туда входит очень много других министров. Об этом я уверен, что и президент знает, и руководство осведомлено. Дискредитация здесь не то, что министр. Это, посмотрите, то есть министр иностранных дел одна фигура. Министерство национальной безопасности и сколько генералов, сколько высокопоставленных людей сейчас, так сказать, допрашиваются, уже арестованы и так далее. Я даже не могу предположить, и насколько могут быть сложны последствия всего, что происходит в стране. Я думаю, что время, очень ближайшее время, покажет дальнейшее развитие. Но то, что обычно Гейдар Алиев и Ильхам Алиев не делали таких резких движений перед выборами. Обычно это делалось после выборов. Но то, что это произошло вот буквально за две недели до выборов, говорит о том, что есть серьезная озабоченность по поводу возможного, так сказать, ухудшения ситуации внутри страны. Президент понимает и пытается что-то сделать, но я думаю, что сейчас это делать очень поздно. Надо было делать что-то раньше, надо было создавать нормальную команду, не команду под Халимова, а команду грамотных, умелых специалистов, людей, которые не лично преданы кому-то, а преданы и государственным интересам.
Это была беседа с Арифом Мамедовым о массовых увольнениях в Азербайджанском министерстве национальной безопасности. В Чеченской республике находится большое количество массовых захоронений, в которых покоятся убитые в беспорядочных бомбардировках городов и сел, тела захваченных во время спецоперации российскими военнослужащими, пропавших на блокпостах. Несколько раз Европейский совет по правам человека поднимал этот вопрос и предлагал российским властям построить лабораторию по идентификации останков из могил с неизвестными в Грозном. Но сопротивление российских властей свело эту идею на нет. Об этом материал Амины Умаровой.
В республике категорически запрещено упоминать пропавших без вести. Информация подается в таком свете, как того желает лично пропутинский глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. А ведь всего каких-то 7 лет назад он сам был воодушевлен тем фактом, что Совет Европы хотел построить в республике специальную лабораторию по идентификации тел, захороненных в массовых могилах по всей республике. Безымянных могил на территории Чеченской республики очень много. Точную статистику не ведет никто. Правда, существует база данных родственников пропавших без вести. Достаточно долгое время российские власти сопротивляются раскопкам и идентификации захороненных. Несколько лет назад я разговаривала с преподавателем по истории России и правам человека в Коннектикутском университете в Америке Эммой Гиллиган. Она также изучает феномен зачистки, которая ныне стала символом государственного террора в Чечне. Она написала книгу о событиях в Чеченской республике. Массовые захоронения, упоминаемые Гиллиган, свидетельство ужасов грязной войны России в Чечне.
Заставить или оказать давление на российских властей с тем, чтобы они начали раскопки массовых захоронений в Чеченской республике. Идентифицировать останки в настоящее время не может никто. Это не является частью международного трибунала и международного расследования. Поэтому для международного сообщества чрезвычайно тяжело оказать давление на администрацию российского президента. Я вижу один единственный выход. Оказать давление на чеченских и российских властей с тем, чтобы они реагировали и принимали во внимание решения Европейского суда по правам человека. По моему мнению, отказ и препятствие российских властей в расследовании военных преступлений, нежелание начать раскопку массовых захоронений и идентификации неизвестных тел в этих могилах, отказ выделить достаточно финансов на строительство специальной лаборатории по идентификации тел – это все вместе достаточно сильное основание для иска в суд.
В 2008 году с новостью о том, что в Чеченской республике надо начинать раскопку массовых захоронений, республику посетил комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. С готовностью приняли эту новость и промосковские власти в Грозном. На всех уровнях бурно обсуждали необходимость построения в республике лаборатории по идентификации тел. В 2013 году уже бывший к тому времени комиссар по правам человека в Совете Европы рассказал мне, почему лично Путин воспротивился не только постройке лаборатории в Грозном, но даже самой идее раскопок безымянных могил.
Я думаю, что могут быть политические проблемы. Когда этот вопрос только начали обсуждать, Владимир Путин заявил, что если начать раскапывать все массовые захоронения, может пострадать ситуация с безопасностью и стабильностью в Чеченской Республике. Небольшое количество останков посылали в Ростовскую лабораторию по идентификации тел. Это не является ответом для тех семей, которые каждый день находятся в невыносимом ожидании вестей о том, что же стало с их близкими людьми.
Неужели идентификация тех тысяч останков, находящихся в массовых захоронениях, как-то могла пошатнуть безопасность и стабильность в республике? Вас и вашу делегацию удовлетворил такой ответ?
Нет, конечно же, нас не удовлетворил такой ответ. По нашему мнению, там была другая политическая причина. И я думаю, что она еще важнее. У тех семей, которые не могут найти своих близких, есть неотъемлемое право узнать, что с ними стало. Есть право призвать к ответу тех, по причине которых они погибли. И это же является одним из основных прав человека. Несправедливо, что власти заставляют страдать столько семей без ответа. И это вопрос, связанный с вопросом безопасности в обществе. Чеченское общество, власти и правозащитные организации все изъявляли желание, чтобы лаборатория по идентификации тел была построена в Чеченской Республике. Также они были согласны в том, чтобы массовые захоронения должны были найдены и тела, которые в них находятся, опознаны.
После этого прошло еще несколько лет, и я обратилась к чеченскому омбудсмену Нурдину Хажиеву, чтобы узнать, насколько сдвинулась ситуация с лабораторией. В 2008 году глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назначил его ответственным за лабораторию и всех вопросов с ней связанных.
Ничего из этого не вышло. Почему не вышло? Когда Совет Европы, бюро комиссара Совета Европы нашли инвесторов, доноров, нашли финансовые средства, против выступили российские высокопоставленные чиновники. Думаю, что они не хотели, чтобы выплыла наружу правду о преступлениях и зверствах, совершенных здесь российскими военными. Они сами ничего не сделали и не позволили это сделать европейцам.
Бывший комиссар по правам человека Томас Хаммерберг считает, что преступления, совершенные в Чеченской Республике, предаются забвению.
Когда я был комиссаром Совета Европы по правам человека, хотя бы один раз в год я ездил в Грозный. Каждый раз ко мне приезжали женщины и мужчины, потерявшие близких во время войн. Большинство было женщин, конечно. Они приносили с собой фотографии без вести пропавших родственников. Власти не сделали ни одного шага помочь этим людям узнать правду. Есть огромная причина, чтобы начать раскапывать эти могилы. В большинстве случаев эти люди знают, где приблизительно может быть захоронен их человек. Но власти запретили им даже приближаться к этим могилам. И сами власти не вскрывают эти могилы. Это огромная боль Чечении. Это большое несчастье, что этот факт предается забвению, потому что эти люди не заслуживают этого.
Российские власти настаивали на том, чтобы Европа выделила финансы на новую лабораторию в Москве и ни в коем случае не в Грозном. Для чеченцев есть лаборатория в Ростове-на-Дону. Пусть везут туда, говорили чиновники. Масуд Чумаков, начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Чеченской Республики, категорически не согласен с этим. Как специалист, он утверждает, что останки из массовых захоронений каждый год портятся, и в плане информации мало что могут рассказать. Их довести не то, что до Москвы, до Ростова невозможно, сказал он. Очевидно, что работа по опознанию тел захороненных выявит причины смерти, свезенных в места массовых захоронений. кое-где уже были вскрыты такие могилы особо отчаявшимися родственниками. Ноги и руки у многих тел оказались связанными колючей проволокой. Были видны следы выстрелов в виски и затылки, следы пыток. Также очевидно, что встанут вопросы, связанные с фактом убийств и пыток. И заявление Путина никак нельзя рассматривать как заботу о чувствах коренных жителей и щепетильности политической ситуации в республике. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30, в Праге 7:30. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Мэр Гвелашвили придется объясниться, заявил в беседе в эфире телепрограммы «Хроника» бывший грузинский премьер-министр Бедзина Иванишвили, раскритиковав заявление президента в связи с ситуацией в стране. По оценке Иванишвили, любой политик, говорящий о гражданском противостоянии, поддерживает обессиленное национальное движение. Кроме того, у бывшего премьера есть подозрения по поводу того, что через несколько часов после заявления мэра Гвелашвили в «Нью-Йорк Таймс» была опубликована статья, в которой заявление президента оценено положительно. По данному вопросу Иванишвили упоминает бывшего посла Грузии в США Тимура Якобашвили, сообщает Интерпресс Ньюс. Тот, кто делает такое заявление, поддерживает именно национальное движение. Ну-ка посмотрите, через два часа после заявления мэра Гвелашвили Нью-Йорк Таймс публикует статью и хвалит президента. Кто это сделал? Откуда у мэра Гвелашвили ресурс для этого? Не будем забывать Якобашвили, который по сей день остается в Америке по послом национального движения или кем-то подобным. Опубликовать статью в «Нью-Йорк Таймс» непросто. И в этом случае она опубликована почти сразу, отметил бывший премьер. Неизвестные лица ворвались вчера в дом члена Единого национального движения в Батуми, сообщает портал «Грузия онлайн». Как сообщает Иракли Тварткиладзе, инцидент произошел в 12 часов ночи. По его словам, они разгромили двор и с целью спутать следы украли некоторые вещи. Он отмечает, что это та же группа, которая громила несколько дней назад офис партии. Офисов им не хватало, теперь начали врываться в дома. По всей Грузии орудуют криминалы и никому нет до этого дела. Когда государство не может защитить, остается защищаться самому, семью и свое имущество. В связи со случившимся начато следствие. Посмотрим, как будут развиваться события. До каких пор должны продолжаться нападения на семьи, заявил Тварткиладзе. Референдум по вопросу о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации необходимо провести до начала предвыборной кампании, заявил президент самопровозглашенной республики Леонид Сибилов в интервью информагентству РЭС. «Моя главная задача как руководителя государства – добиться согласия и сплочения всего юго-осетинского общества. К сожалению, наше общество сейчас нельзя назвать в полной мере консолидированным. В этой связи считаю идею воссоединения с Россией цементирующей в нашем обществе», – отметил президент. Сибилов назвал своей задачей не допустить, чтобы идея воссоединения с Россией могла быть в дальнейшем использована в политических играх. Отвечая на вопрос о том, отмечает ли инициатива о проведении референдума договоренность с российской стороной, президент сказал, что такой договоренности нет.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Сейчас время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни. Напоминание и предупреждение» с Александром Черкасовым. Он расскажет нам о Карле и Иерониме фон Радуеве.
Из Чечни напоминание и предупреждение. Ничто так не поднимает опадающий рейтинг, как маленькая победоносная война. Теперь в Сирии. По результатам опросов почти 90% россиян поддерживают своего президента и его действия на Ближнем Востоке, где военно-космические Карл-силы наносят удары по лагерям и базам террористов. Не в первый раз. 16 лет назад рейтинг тогда еще не президента также уверенно рос после каждого хлесткого заявления про мочить в сортире, про точечные удары и про все остальное. Тогда тоже вроде бы били по лагерям и базам. Может, так и случалось, но слишком много в хронике тех событий ударов по сугубо гражданским объектам, от колонны беженцев до похоронной процессии. Случались и натуральные ковровые бомбардировки, когда зоны поражения боеприпасов перекрываются и никому не спрятаться, как в селе Элистан-Живеденского района. Что там искали, непонятно. Хотя, может быть, как раз теперь становится понятно. Оказывается, тогда, 16 лет назад, среди всего хаоса и ужаса начала Второй Чеченской, в горах того самого Живеденского района действовали тренировочные лагеря Салмана Радуева, Радуева Карл, в которых продолжали готовить боевиков для третьих стран. Так было, если верить обвинительному заключению по делу украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха, суд над которыми продолжается в Грозном. Цитирую. В период с марта 1999 года по май 2000 года Карпюк совместно с участниками банды из числа членов УНАУНСО Клыхом, Мазуром, Музычко, Бобровичем и другими неоднократно пребывал на территорию Чеченской Республики, где в лагере расположен вблизи населенного пункта Ведено-Веденского района Чеченской Республики под командованием полевого командира Радуева СБ, обучался тактике ведения боевых действий в различных условиях, основам топографии и владению различными видами боевого огнестрельного оружия. Именно так. Не воевали Карл, а прибывали к Радуеву, учились у Радуева и убывали себе обратно. И так 17 раз, да? Чтобы оценить остроумие исследователей, нам придется еще раз вспомнить Салмана Радуева. Он стал широко известен как отечественный террорист номер два в январе 1996 года, после теракта в Кизляре. Там, повторяя и превосходя буденновское преступление Шамиля Басаева, террористы захватили 2500 заложников. Потом недельная оборона села Первомайская, где укрепились отходившие в Чечню террористы. Придется всех разочаровать. Хотя, по сложившемуся мнению, Салман Радуев командовал отрядами террористов в Кизляре и Первомайском, по сути, он был прежде всего говорящей головой, публичным спикером. Военными командирами были другие – Турпал-Али Акериев, Ихун Карпаша и Исрапилов. Это вполне соответствовало интересам всех троих. Акериев и Исрапилов предпочитали оставаться в тени, Радуеву требовалось прежде всего публичность. Это сработало, но предопределило последующее неадекватное восприятие личности Радуева не только российской публикой, но и, как выяснилось, российскими силовиками и следственными органами. Для них многоречивый Салман стал, как теперь выясняется, самым правдивым человеком на свете. Радуев, впрочем, был обычным чеченским Мюнхгаузеном, каких много породила эта земля. Если понимать, чего стоят их слова, то бывает даже интересно. Только не забывать правила, не верить ничему из того, что слышишь, и почти ничему из того, что видишь. Так вот, прославившийся как террорист номер два Салман Радуев оставался субъектом внесистемным. 3 мая того же 96 года на Салмана было совершено покушение. Его долго считали убитым. Он чудом выжил, лицо Радуева собирали буквально по частям. Объявившись в Грозном на пресс-конференции в июне 96-го, Радуев сообщил не только о собственном воскрешении, но и о том, что Карл жив, убитый 21 апреля 96-го Джохар Дудаев. Не спешите смеяться. Этим утверждением, неоднократно повторенным, Радуев ставил под сомнение легитимность как всех действовавших, так и потенциальных руководителей в Чечне, и Зелимхана Яндарбиева, и Аслана Масхадова, и претендентов на руководство, Шамиля и его команду. Вы, мол, все тут никто, и звать вас никак, а на самом деле есть руководитель законный, скрытый имам, который где объявится в свое время. Радуев заявил о создании движения «Путь Джохара» с боевым подразделением армии генерала Дудаева. Осенью 96 года Салман было захотел участвовать в предстоящих в Чечне выборах в качестве кандидата в вице-президенты, при достойном кандидате на президентский пост. Однако достойные кандидаты не спешили откликнуться. И вскоре Радуев выступил против выборов как таковых, поскольку Карл жив законный президент Джохар Дудаев. Так что участие в выборах свелось к тому, что в октябре 96 года люди Радуева похитили Абдурахмана Хасбулатова, профессора Грозненского университета и брата Руслана Хасбулатова, бывшего спикера Российского Верховного Совета, который таки собирался выставить свою кандидатуру на пост президента Чечни. А сам Радуев говорил и говорил. Обращался к полевым командирам с призывами к терактам на территории России. Заявлял о готовности к таким терактам. Например, к годовщине гибели Дудаева, то есть в канун майского визита избранного президента Маскадова в Москву и подписании мирного соглашения с Ельциным. Это соглашение Радуев не признал, за что тут же был вызван на шариатский суд, перед которым поклялся в лояльности и принес извинения. Однако легитимность Маскадова Салман отрицал и тут же пошел с ним на открытую конфронтацию. 21 июня 1997 года люди Радуева попытались захватить Грозненский телецентр. Салмана тут же лишают всех званий и наград, а Верховный шариатский суд Ичкерии приговаривает мятежника к 4 годам лишения свободы. Маскадов своим указом распускает Радуевскую армию. Но Радуеву как с гуся вода. Точно так же он раньше игнорировал требования Яндарбиева прекратить террор. То есть, вернее сказать, разговоры о терроре. В 96-97 годах Салман брал на себя ответственность едва ли не за все теракты, совершенные на территории России. Обещал использовать химическое оружие. Объявил войну Воронежу. Заявил о своей причастности к взрывам на военных складах в еврейской автономной области. И так далее. Среди прочего, Салман взял на себя ответственность за взрывы на вокзалах в Пятигорске и Армавире в апреле 1997 года. И это, кажется, единственное его заявление, оказавшееся подтвержденным. Только вот на суде над Радуевым в 2001 году, совершившие эти взрывы террористы Таймасханова и Дадашева, показали, что приказ им отдавал не сам Радуев, а его начальник штаба Ваха Джафаров. Похоже, последний был человеком более организованным, чем его патрон, и в тени речей которого Джафаров действовал примерно так же, как Гиреев и Срапилов в Первомайском. Только вот беда. Джафаров погиб при той самой попытке захвата телецентра. Они с директором Ичкерийской национальной службы безопасности Ильичем Холстыговым застрелили друг друга. После этого Радуев оказался предоставлен сам себе. За ним закрепилась устойчивая репутация опасного сумасшедшего. Салман слишком часто, по делу и без дела, выступал против влиятельных людей Ичкерии, вне зависимости от их политической позиции. Ответом стала серия покушений в апреле, июле и октябре 1997 года. Радуев был несколько раз серьезно ранен. С 1998 по сентябрь 1999, как утверждают размещенные в интернете, в том числе в Википедии биографии террориста номер 2, вообще находился в Пакистане. По сентябрь, Карл, 1999. В википедийной, многократно повторенной в интернете справке, говорится про лагеря Радуева, правда, не введено. Вместе с Хаттабом создал Урус-Мартановский центр по подготовке диверсантов, выпускники которого причастны к взрывам жилых домов в Москве, Волгодонске и Буйнакске осенью 99 года. Видна рука мастера. В ту пору даже родственники Радуева тактично отвечали журналистам, что Хаттабзе очень уважает Салмана, с оговоркой, если бы он так много не говорил, цены бы ему не было. Говорил Радуев много. Ведь сам Хаттаб, уязвленный филиппиками Салмана, был более определен в своем отношении. Радуев не мужчин, женщин он. Так выразился Хаттаб в одном из интервью. Боюсь, что если бы эти два персонажа создали совместный центр подготовки подрывников, то один бы другого тут же показательно страстки подорвал. Об особой любви к Салману террориста номер 2 Шамиля тоже ничего не известно. Так что лагерь Радуева в окрестностях введено в басаевских местах вообще за гранью добра и зла. Даже если забыть о том, что зимой 99-2000 Веденский район был занят федеральными силами и время лагерей закончилось. Пришло время войны. Почему я тут ссылаюсь на Википедию? Похоже, что именно из этого источника мудрости черпало в свое вдохновение следствие по делу грозненских украинцев. Ведь эти украинцы, согласно цитированному выше фрагменту, обучались в лагерях Радуева с весны 99 по май 2000-го. По май, Карл! Только вот в чем проблема. Салман был захвачен спецназом ФСБ с 12 на 13 марта 2000-го. Правда, в Википедии называют еще одну дату, 12 мая 2000-го, со ссылкой на книгу «Россия и Чечня. Цепь ошибок и преступлений», где 12 мая фигурирует в именном указателе в биографической справке. Большее туда взять было неоткуда. Признаюсь, это моя ошибка. То есть моя опечатка в именном указателе, который я составлял, вместо март-май, из книги она перекочевала в Википедию. Из Википедии, похоже, в обвинительное заключение. Видимо, в наши дни Карл Фридрих Иероним фон Вюнгаузен может всерьез претендовать на роль самого правдивого человека на свете. А в новостях нам сообщают, как военно-космические силы наносят точечные удары по лагерям террористов. Только откуда уверенность в том, что удары точечные, что по лагерям и что террористов? Из Чечни напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе нашим гостем был известный грузинский врач Мераб Ломия, который эмигрировал из Грузии в Великобританию в 2005 году. С ним побеседовал Ираклий Аргвелидзе.
Ситуация моя довольно-таки типична, наверное, для многих таких стран, как Грузия. Решение уехать за рубеж у меня созрело примерно в 2005 году. И я и мой товарищ решили попытать счастья в какой-нибудь другой стране. Ну, вызвано было это тем, что в то время, да и позже вообще-то, ситуация в Грузии в здравоохранении была весьма неопределенная. Ну, зарплаты в здравоохранении для врачей были, и, пожалуй, остается это, можно сказать, и на сегодняшний день, крайне неудовлетворительные, очень низкие. Примерно для моего статуса я был заведующим отделением. У меня зарплата составляла порядка 200-300, но максимум 400 лари. Это лучшие месяцы, это зависело от выработки. Причем приходилось работать довольно-таки интенсивно, но лучше этого практически продвинуться было нельзя. Кроме этого, я вообще свою карьеру в медицине начинал с научной деятельности. Я был и остаюсь, значит, я был кандидатом медицинских наук. У меня была готова докторская диссертация, я уже был готов ее защитить, но мне это не дали сделать, потому что докторские степени волевым решением были отменены, и все кандидатские диссертации, они приобрели статус докторских, то есть вся моя работа многолетняя, перед этим пошла на смарку. Кроме этого, никакого спроса на научную деятельность медицинскую в Грузии не было. То есть твоя зарплата, твоя карьера абсолютно не зависела от твоих научных достижений, твоей известности в международных научных кругах, как это принято во всем мире. Главный критерий продвижения, главный критерий в карьере был личное знакомство, какие-то участия в различных акциях, которые были аффилированы или с неправительственными организациями, или с бизнес-структурами. Все это было очень зыбко, все это было очень неопределенно. И фактически было ощущение полной бесперспективности как в научном плане, так в карьерном плане, так и в материальном плане. И на этом фоне я решил куда-нибудь эмигрировать. Было несколько вариантов. Выбор пал на Западную Европу. В то время была возможность поехать в Англию. В Англии была такая программа High Skilled Migrants Program, что означает программа высококвалифицированных мигрантов. И я вместе с моим другом, профессором кафедры эндокринологии медицинского университета Кобе Коблатадзе, решили поехать в Англию, попытать счастье по этой программе. Нужно сказать, что мой друг Коба Коплатадзе, которого сегодня, к сожалению, нет в живых, это уникальный специалист, он впервые в Грузии внедрил лагерь для детей, больных диабетом, по американскому образцу, и с ним сотрудничали выдающиеся американские специалисты, такие как всемирно известный профессор Рон Джеймс и многие американские неправительственные организации в сфере здравоохранения. Этого человека в это время именно буквально выгнали из мединститута по совершенно непонятной причине, потому что, я же говорю, таких специалистов в Грузии, специалистов такого уровня нет. И мы решили поехать в Англию.
Вот если бы у вас зарплата, например, составляла 1000 лари или 2000 лари, задумывались бы вы над поиском работы за рубежом или нет?
Знаете, вообще очень интересный вопрос. Естественно, материальная мотивация, она очень значительна, потому что когда ты видишь, что люди, которые по общеобразовательному и культурному уровню представляют собой маргинальные слои общества,
и в то же время они занимают в твоем обществе чуть ли не руководящие посты, в этом случае ты просто чувствуешь себя ущемленным, когда ты ученый, специалист, причем ученый с публикациями в иностранных журналах и, в общем-то, более-менее известный среди своих коллег за рубежом, получаешь какие-то гроши по сравнению с людьми, которые не имеют и десятой доли той квалификации, которую имеешь ты. Это серьезный момент. Вот у меня были, например, у меня было много проектов в Грузии, связанных с моей деятельностью как ученого и как врача-практика. Я всегда был заряжен на открытие новых свойств известных лекарств и новых методов лечения известных болезней. И именно в этом направлении я всегда работал и работаю до сих пор. У меня есть, например, два патента грузинских, и более того, эти патенты, потом патентные заявки были поданы в американское и европейское патентное агентство, и они до сих пор существуют, и у меня есть международные патенты, что само по себе вообще не очень частое явление в медицине, скажем так. Это мне до сих пор помогает делать карьеру на Западе.
Много ваших коллег из вашего круга знакомств покинули Грузию?
Да, да. Я сегодня смело могу сказать, что мои коллеги, которые со мной учились в мединституте, и не только в мое время, но которые моложе меня и старше меня, подавляющее большинство моих друзей-врачей, причем и не только врачей, причем это были люди с очень высоким уровнем, научным уровнем и интеллектуальным уровнем. Пожалуй, практически все из них сегодня работают в Соединенных Штатах, в Германии, в других европейских странах, даже в Австралии есть, в России и так далее. То есть я могу сказать, что Грузию покинули люди, которые, кстати, там достигли очень серьезного, как профессионального, так и материального успеха. Таких людей очень много. Вокруг меня, во всяком случае, мои друзья и мои коллеги, большинство из них именно там.
Как вы оцениваете уровень системы здравоохранения?
Когда я уезжал, ситуация была, честно говоря, удручающая. Потому что всем хорошо известно, что именно в то время началось разрушение научно-исследовательских институтов в Грузии. И практически сегодня многие институты, которые обладали довольно-таки серьезным потенциалом, например, институт кардиологии, институт неврологии, институт терапии, институт хирургии, институт педиатрии, они ликвидированы, их не существует как таковых. И, наверное, их будет очень трудно возродить и в будущем. И это было мотивировано тем, что они не отвечают западным стандартам, и поэтому их надо ликвидировать. Правительство того времени, оно фактически действовало, осознанно или неосознанно, это было преступление. Науку надо было не уничтожать, а науку надо было модернизировать и развивать. Как это, кстати, делают во многих постсоциалистических странах. Как это, например, сделали в свое время в Венгрии, как это сделали в Польше, как это сделали в странах Балтии. Это все можно делать. Но, естественно, гораздо легче уничтожить, чем что-то создать. Сказать, что да, это не работает, давайте это уничтожим. Сегодня ситуация стала получше. Почему? Ну, естественно, старое практически ничего разрушенное восстановлено не было. Но когда началось разрушение вот всего старого, вот этого как бы отжившего в науке, в медицинской науке, плюс еще пошло сокращение и жуткое подорожание медицинских услуг. То есть я помню, какая была ситуация. Я даже знаю людей, я даже знаю семьи, в которых люди умирали, потому что они не могли получить медицинскую помощь. Им просто нечего было продать из семьи, чтобы получить медицинскую помощь. Были вот такие душераздирающие случаи, что люди не могли получить лечение из-за того, что у них не было денег. Они приходили, им ставили диагноз, им говорили, что надо сделать операцию, иначе эти люди могли умереть, но не было денег. Причем речь шла о нескольких тысячах лари, это была очень серьезная сумма, и до сих пор она остается для многих людей. И люди продавали дома, брали какие-то невероятные долги, потом оказывались на улице, закладывали свои квартиры. Вот этого сегодня нет. Потому что сегодня фактически очень большие суммы брошены вот именно на то, что все слои населения могли получить дешевую медицинскую помощь. Это, я бы сказал, несмотря на мое критическое отношение к сегодняшним властям также, это, безусловно, огромный шаг вперед. Это, естественно, не видно на каждом шагу, как видны на каждом шагу новостройки, построенные прежним режимом, но это спасенные жизни, это сохраненные семьи, это люди, которые живут лишние 5, 10, 15 лет. То есть это неоценимо. Так что сегодня, да, ситуация лучше, но это не значит, что она такая, какая могла бы быть.
А уровень какой медицинского обследования сейчас?
Вы знаете,
и услуг также?
Мне уже трудно сказать, что, несомненно, существует все еще, и я это слышу от моих коллег, очень сильные врачи, но, к сожалению, надо отметить, что эти сильные врачи очень часто держатся исключительно за счет личного энтузиазма. Потому что есть люди, которые не могут свою работу делать плохо. И вот за счет этого сегодня держится не только медицина, за счет этого сегодня, можно сказать, что держатся очень многие виды деятельности в Грузии, но это очень зыбкий ресурс, и он может в любой момент прекратиться.
Вы пробовали, к слову, например, свой опыт, полученный в Англии, как-то применить в Грузии, применить это... поделиться опытом? Вы обращались к кому-нибудь или к вам кто-нибудь обращался? Или как вы считаете, все-таки покинул страну, все?
Вы знаете, вообще-то меня очень легко найти в интернете. Если кто-нибудь хочет обратиться ко мне, я открыт для предложений. Лучше будет, если они поищут специалистов, те люди, которые отвечают за развитие отрасли. Я открыт для всех предложений. У меня масса знакомых.
Это касается и тех людей, которые в большинстве своем эмигрировали из Грузии. Можно же бесценный опыт этих людей хотя бы на уровне практики, там, чтобы они приезжали и давали какие-то там операции?
Нет, это использование сегодня не проводится, и оно сегодня невозможно. Потому что мы слышим голословные призывы «возвращайтесь, помогите вашей стране». Извините, но это демагогия. Мы не можем приехать и помогать стране в таких условиях. Потому что, чтобы мы сумели помогать, совершенно верно, нас должны пригласить. Это очень серьезный вопрос. Это вопрос политический. В свое время Корея его решила так, Южная Корея его решила весьма интересным способом. Они дали всем корейцам, южным корейцам, которые работали за рубежом, четверть той зарплаты, которую они имели за рубежом. Всем без исключения. И подавляющее большинство корейских специалистов вернулось в Южную Корею. Вы сегодня знаете, что из себя представляет Южная Корея. Я очень сомневаюсь, что в Грузии кто-нибудь когда-нибудь пойдет на этот шаг. Потому что человек, достигший успеха там, он будет требовать здесь так, как принято требовать там. Я думаю, мало кому это понравится.
Мира, вы в заключение скажите пару слов о государственной программе лечения гепатита С. Как я знаю, она довольно успешна. Среди моих знакомых несколько уже прошли курс лечения, и результаты впечатляющие, я могу сказать.
Программа лечения гепатита С – это, безусловно, очень успешная программа, например, в Грузии. В свое время люди, которые спонсировали эту программу, они должны были выбрать между тремя странами, где уровень гепатита С необычайно высок. Эти три страны – Монголия, Египет и Грузия. И в конце концов они пришли к выводу, что в Грузии ситуация лучше, чем в этих странах, для того, чтобы эту программу проводить и получить реальные результаты.
Насколько мне известно, эта система учета в Грузии оказалась совершенной. Количество пациентов мало по сравнению с тем же огромным Египтом.
Да. Но нельзя сказать, что система совершенна. Просто систему оказалось возможным проводить в грузинских условиях. То есть систему оказалось возможным применить в грузинских условиях. Несомненно. И наши врачи они могут адекватно усваивать эту новую информацию, необходимую для проведения этой программы, и тренинги прошли успешно. То есть тут фактически были готовы условия для того, чтобы эту программу применить. Что это значит для страны, что это значит для больных, ну, это трудно переоценить, потому что фактически эта страна благодаря этой программе избегает многомиллиардных убытков. Многомиллиардных. Для нашей страны это огромный бонус. Причем это не просто убытки, это мы этим самым избегаем смертей очень большого количества людей, которые находятся в полном расцвете сил. Хочу сказать, что это реальный и очень большой успех грузинского здравоохранения. Это нам показывает, что если мы будем выполнять рекомендации наших западных коллег, то мы можем достигнуть успеха также и в других подобных программах.
И не только в здравоохранении.
То есть простое следование рекомендациям наших западных партнеров может сыграть такую же роль во всех других отраслях. И это великолепный пример. Будем надеяться, что это будет со временем действительно так.
Это была беседа с известным грузинским врачом-эмигрантом Мирабом Ломия. Ее вел Ираклий Орагвелидзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.